Глава 6. Под крепчающим ветром. Выйдя обратно в прихожую, Кэл вспомнила о Немроде. Задняя дверь была приоткрыта, и ребенок отправился исследовать заросший сад, где все кусты были выше его. Кэл подошел к двери, чтобы позвать его, но Немрод был занят. Мочился на вьющуюся розу сорта «Суит Уильям». Кэл не стал ему мешать. В нынешнем положении самое лучшее, на что мог рассчитывать Немрод, как следует помочиться. Когда Кэл ставил на огонь чайник, прогрохотал Борнмутский поезд. Через Ранкорн, Оксфорд, Рединг и Саутгемптон. Секунды позже в дверях появился Немрод. «Господи!» — сказал он. «Как вы здесь спите?» «Дело привычки», — ответил Кэл. «И говори потише. Мой отец тебя услышит». «Как там с выпивкой?» «Придется пока подождать». «Я буду плакать», — предупредил Немрод. «Давай, плачь». Поскольку блеф не подействовал, Немрод пожал плечами и решил продолжить осмотр сада. «А я могу полюбить этот мир», — объявил он, снова выйдя на солнечный свет. Кэл взял из раковины грязную чашку и вымыл ее для отца. Затем пошел к холодильнику за молоком. Он не успел достать его, когда Немрод издал какой-то писк. Кэл развернулся и подошел к окну. Немрод смотрел в небо, его лицо светилось восторгом. Он, вне всякого сомнения, увидел пролетающий самолет. Кэл вернулся на место. Взял молоко, единственный продукт, хранившийся в холодильнике, и тут раздался стук в парадную дверь. Кэл поднял голову, и сразу несколько впечатлений поразили его. Первое — откуда-то внезапно налетел ветер. Второе — Немрод отступает под сень густого малинника, явно в поисках укрытия. И третье — на лице ребенка был не восторг, а ужас. Затем стук превратился в грохот. В дверь колотили кулаками. Когда Кэл пересекал прихожую, он услышал голос отца. «Кэл, у нас в саду какой-то ребенок!» В саду раздался крик. «Кэл, ребенок!» Брэндон спустился в кухню, намереваясь выйти в сад. «Подожди, папа!» — крикнул Кэл и открыл входную дверь. На крыльце стоял Фредди. Однако первой заговорила Лилия, выглянувшая у него из-за спины. Она спросила, «Где мой брат?» «Он вышел в сад», — хотел сказать Кэл, но то, что происходило на улице, заставило его умолкнуть. Ветер оторвал от земли все, что не было закреплено. Сор, крышки мусорных бачков, садовую мебель и кружил в поднебесной тарантелле. Он выдирал цветы из клумб и сдувал почву с грядок, затягивая солнце завесой земли. Несколько прохожих, застигнутых ураганом, хватались за фонарные столбы и заборы. Кто-то лежал на земле, обхватив голову руками. Лили и Фредди ввалились в двери, а ветер последовал за ними, готовый к новому нападению. Он с ревом пронесся через весь дом и вырвался в сад. Его внезапные порывы были так сильны, что Кэл с трудом устоял на ногах. «Закрой дверь!» — прокричал Фредди. Кэл захлопнул дверь и запер ее. Засов загрохотал, когда ветер ударил в дверь снаружи. «Боже!» — произнес Кэл. «Что происходит?»
«Оно явилось за нами!» — сказал Фредди.
«Что?»
«Не знаю точно!»
Лилия уже добежала до середины кухни. За открытой задней дверью было почти темно, как ночью, из-за поднятой в воздух почвы. Кэл увидел, что отец шагнул за порог, крича что-то завывавшему, как банши, ветру. На заднем плане, заметный только благодаря своей тоге, Немрод цеплялся за куст, а ветер пытался оторвать его от земли. Кэл помчался за Лилией и нагнал ее у двери. На крыше раздался грохот, ветром сорвало несколько черепиц. Брэндон уже стоял в саду, шатаясь под ударами ветра. «Стой, папа!» — прокричал Кэл. Когда он бежал через кухню, на глаза ему попался чайник и чашка рядом с ним, и невероятная абсурдность всего происходящего поразила его, словно удар молнии. «Я сплю», — подумал Кэл. «Я свалился со стены и с тех пор сплю. Мир совсем не такой. Мир — это заварочный чайник и чашка, а не заклятие и торнадо». За этот миг промедления сон обратился в кошмар. За пеленой пыли Кэл увидел доходягу. Тот повис в воздухе, отливаясь серебром под невидимым солнечным светом.
«Это конец», — — сказал Фредди. Его слова побудили Кэлла к действию. Он пронесся через заднюю дверь и выскочил в сад раньше, чем доходягу успел обрушиться на жалкие фигурки внизу. Кэлл смотрел на тварь в изумлении. Он отметил мертвенный цвет кожи, болтающийся и идущий волнами, и снова услышал вой, который принял сначала за завывание ветра. Крик вовсе не был естественным. Звук выходил из дюжины отверстий фантома. То ли это звуковая волна, то ли ветер оторвали от земли и подняли в воздух почти все, что было в саду. Дождь из растений и камней обрушился на стоявших внизу. Кэл закрыл голову руками, зажмурился и побежал туда, где в последний раз заметил отца. Брэндон лежал ничком на земле, тоже закрывшись руками. Немрода с ним не было. Кэл знал все дорожки в саду, как свои пять пальцев. Выплевывая на бегу землю, он помчался прочь от дома. Доходяга снова завыл где-то наверху, к счастью, уже невидимый, и Кэл услышал крик Лилии. Но он не оглядывался. Он бежал к Немроду, который добрался до забора и теперь пытался оторвать подгнившие доски. Младенец почти преуспел в этом, несмотря на свои размеры. Кэл втянул голову в плечи, когда сверху обрушился новый поток земли и рванул мимо голубятни к забору. Завывания прекратились, но ветер еще не устал. Судя по грохоту с другой стороны дома, Чэриот-стрит разрывало на части. Кэл добрался до забора и оглянулся. Солнце пробивалось сквозь завесу пыли, на мгновение открылся кусочек голубого неба, затем какой-то силуэт заслонил небосклон. Кэл попытался перелезть через забор, а тварь надвигалась. Наверху его ремень зацепился за гвоздь. Он остановился, уверенный, что доходяга уже над ним, но безумный Муни, должно быть, подтолкнул родственника, потому что Кэл дернул ремень и свалился по другую сторону забора, целый и невредимый. Он поднялся и понял, в чем дело. Лишенная костей тварь торчала рядом с голубятней. Голова ее покачивалась из стороны в сторону, прислушиваясь к возне внутри. Мысленно благословляя птиц, Кэл присел и оторвал доску от забора. Дыра была достаточно широка, чтобы Немрод сумел протиснуться наружу. В детстве Кэл всегда помнил об опасностях, таящихся на ничейной земле между забором и железной дорогой. Теперь прежние опасности казались смехотворными по сравнению с тем, что застыло рядом с голубятней. Подхватив Немрода на руки, Кэл полез по косогору к железнодорожным путям. «Беги!» — воскликнул Немрод. «Он у нас за спиной! Беги!» Кэл посмотрел в одну сторону, потом в другую. Ветер заметно стих на расстоянии 10-15 ярдов в обоих направлениях. Сердце Кэла отчаянно билось, когда он перешагнул первый рельс и вступил в скользкое от мазута пространство между шпалами. Всего здесь было 4 колеи, по 2 для каждого направления. Он перешагивал второй рельс, когда Немрод произнес: «Твою мать!» Кэл развернулся, скрежеща подметками по гравию, и увидел, что их преследователь очнулся от навеянного голубями наваждения и выпрямился над забором. За спиной монстра Кэл увидел Лилию Пелицию. Она стояла среди руин садика Муни, рот ее раскрылся словно в крике, но никакого звука не было. Во всяком случае, Кэл его не слышал. Однако чудовище обладало более чутким слухом. Тварь остановилась и обернулась в сторону сада и стоявшей там женщины. Потом случилось нечто непонятное. И из-за ветра, и из-за Немрода, который вырывался из рук Кэлла, предчувствуя гибель сестры. Кэлл лишь заметил, как колеблющийся контур их преследователя резко дернулся, и в следующий миг крик Лилии перешел в воспринимаемый ухом регистр. Это был крик отчаяния, и Немрод эхом вторил ему. Затем ветер снова потряс сад, и Кэл успел разглядеть, что тело Лилии залил белый огонь. Крик резко оборвался. Когда это произошло, звон под ногами возвестил о приближении поезда. Куда он следует? По какому пути? Гибель Лилии еще сильнее разъярила ветер. Теперь Кэл видел не дальше, чем на 10 ярдов. Он понял, что теперь им не спастись, и отвернулся от сада, когда тварь спустила очередной леденящий душу вой. «Думай», — приказал он себе. «Несколько мгновений, и доходяга нагонит их».
Кэл обхватил Немрода одной рукой и посмотрел на часы. Было 12:38. Куда идет поезд в 12:38? На станцию Лайм-стрит или от нее? Думай. Немрод заплакал. Это был не младенческий плач, а глухие рыдания, идущие от самого сердца. Дрожь гравия под ногами становилась все отчетливее. Кэл обернулся через плечо и в разрыве пылевой завесы снова увидел сад. Тело Лилии исчезло, но среди разорения стоял отец, и убийца возвышался над ним. Лицо Брэндона казалось безразличным. Либо он не сознавал опасности, либо ему было все равно. Он не шевельнул ни единым мускулом. «Крик!» — воскликнул Кэл, поднимая Немрода ближе к своему лицу. «Этот ее крик!» Немрод продолжал рыдать. «Ты умеешь так кричать?» Монстр был уже рядом с Брэндоном. «Кричи!» — Кэл встряхнул Немрода так, что у младенца застучали зубы. «Кричи, а не то я тебя прикончу, черт возьми!» Немрод поверил в серьезность угрозы. «Давай!» — велел Кэл, и Немрод разинул рот. Чудовище услышало звук. Оно развернуло шарообразную голову и снова двинулось к ним. Все это заняло пару секунд. Но за эти секунды реверберация усилилась. На каком расстоянии сейчас поезд? В миле? В четверти мили? Немрод оборвал крик и пытался высвободиться. «Господи!» — орал он, вглядываясь сквозь мглу в приближавшийся ужас. «Он нас сейчас убьет!» Кэл старался не обращать внимания на вопли Немрода. Он рылся в том старинном отсеке памяти, где хранились время отправления и станция назначения поездов. На каком он пути и откуда движется? У Кэла в мозгу мелькали числа, как на станционном табло, пока он отыскивал поезд, который либо отошел от Лайм-стрит в Ливерпуле 6-7 минут назад, либо прибудет туда через столько же минут. Доходяга поднимался по гравиевой насыпи. Ветер вздымал рядом с ним тучи пыли, проносился сквозь его растерзанное тело, стенал на лету. От грохота приближавшегося поезда все внутри дрожало, а числа продолжали выскакивать. «Откуда он? Куда идет? Скорый или почтовый? Думай, черт, тебя раздери!» Тварь была уже совсем близко. «Думай!» Кэл попятился на шаг, у него за спиной зазвенел дальний путь. А вместе с этим звоном пришел ответ. Стаффордский поезд, идущий через Ранкорн. Ритм его движения отдавался в ногах Кэла, пока поезд с грохотом несся к пункту назначения. 12:46 из Стаффорда, объявил Кэл и шагнул на гудящие рельсы. Что ты делаешь? Спросил Немрод. 12:46, бормотал он, и эти цифры были молитвой. Убийца перешел первый путь северного направления. Он не нес в себе ничего, кроме смерти. Ни проклятия, ни приговора, просто смерть. «Давай-ка, поймай нас!» — крикнул ему Кэл. «Ты свихнулся?» — спросил Немрод. Вместо ответа Кэл поднял повыше свою приманку. Немрод захныкал. Голова преследователя вытянулась от желания схватить их. «Давай же!» Убийца пересек оба пути северного направления и шагал через первый путь южного. Кэл сделал еще один неуверенный шаг назад. Его подошва коснулась второго рельса. От воя твари и сотрясения земли у него едва не выпадали пломбы из зубов. Когда тварь уже готовилась схватить его, он услышал голос Немрода. Младенец призывал небесных покровителей в надежде на спасение. Внезапно, словно в ответ на мольбы, пелена грязного воздуха разорвалась. На них несся поезд. Кэл чувствовал под ногой рельс. Он поднял пятку на дюйм выше, перешагнул и свалился с путей. Все завершилось через мгновение. Тварь еще секунду стояла на рельсах, широко раздевая пасть. Ее жажда убийства еще не была удовлетворена, а в следующий миг в нее въехал поезд. Ни единого вскрика. Никакого торжества при виде поверженного монстра. Только кислая вонь, будто все мертвецы на свете, вдруг поднялись и разом выдохнули. Поезд пронесся мимо, смазанные лица мелькнули в окнах. И так же внезапно, как появился, поезд исчез в облаке пыли, направляясь на юг. Стон в рельсах затих, превратился в шипящий шепот. Потом не стало и его. Кэл встряхнул Немрода, отвлекая того от перечисления божеств. «Все кончилось», — сказал он. Немрод не сразу осознал этот факт. Он вглядывался в пыль, ожидая нового нападения доходяги. «Все кончилось», — повторил Кэл. «Я его убил». «Это поезд его убил», — заявил Немрод. «Опусти меня». Кэл сделал, как он просил. Немрод, не глядя по сторонам, побрел через пути обратно в сад, где погибла его сестра. Кэл двинулся следом. Ветер, сопровождавший бескостное чудовище или порожденный им, совсем затих. Поскольку не было ни малейшего дуновения, чтобы удержать в воздухе поднятую пыль, она начала оседать на землю. Туда же падали мелкие камешки, обломки садовой мебели и изгородей, даже трупы нескольких домашних животных, принесенные ураганом. Дождь из крови и земли. Ничего подобного добрые обыватели с Чариот-стрит не чаяли увидеть до самого судного дня —